Господи, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы наши сердца размягчились, мы смогли приблизиться к Тебе. Мы отчаянно в этом нуждаемся. У нас есть черствость в наших сердцах, у нас есть заблуждения различные. У нас есть разные желания, которые уводят нас от Тебя. Может быть, кто-то уже месяцами не испытывал такого познания Тебя, такой близости с Тобой. Мы отчаянно в этом нуждаемся, особенно в это время. Непростое время для нашей страны, для многих христиан. Поэтому мы просим Тебя, пожалуйста, будь с нами здесь. Пусть Слово Твое будет гореть в наших сердцах. Дай нам такой благодати услышать Тебя через Писание. Дай нам побыть на горе преображения и слышать слова Твои, Боже. Дай нам побыть на горе, где Ты проповедовал Нагорную проповедь. Дай нам быть у Твоих ног, когда Иоанн был в Откровении, описано у ног Твоих, и слушал Тебя, и записывал для нас. Я очень молю Тебя, Господи, об этом. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Не одну неделю я готовил проповедь о внешнем виде христианина. И вчера до 11, ну не до 11 вечера, но приблизительно я готовил ее так же, записал весь конспект. Потом где-то в 11 ночи я понял, что не буду ее проповедовать сегодня и начал готовить другую проповедь. Наверное, это видно на моем лице. Я сделаю небольшое вступление и потом мы откроем книгу «Плач Иеремии». Будем ее читать. Мое вступление будет в каком-то смысле посвящено тому, как прошла моя неделя. Но я думаю, что я не один подобным образом прожил, поэтому что-то ухнется в ваших сердцах, я надеюсь. Неделю назад после богослужения я встречался с друзьями, и я был вынужден, я был на Майдане. Я сделал пару фотографий там, разместил фотографию в Фейсбуке, которая и написал там, что Майдан поднимается за евроинтеграцию, по-моему, так. Я был удивлен, какую бурю обсуждения вызвала эта фотография. Есть фотографии, комментарии, которые я размещаю, для меня в миллион раз более значимые, но они абсолютно не обсуждаются. Ну или со 2-3 человека. А здесь это вызвало очень большое обсуждение. И это, конечно, показывает, что в сердцах людей, христиан, в том числе нашей страны, наших братьев и сестер, есть накал. Так как в каком-то смысле нервы натянуты, как струна. Поэтому там было обсуждение. Я ничего не пытался, я просто разместил фотографию, просто посмотреть. Если бы я что-то хотел донести, я бы написал бы что-то побольше. Но это вызвало обсуждение, и самые разные. Было очень много этих комментариев, там, не помню, около 80 или что-то такое. Люди начали спрашивать меня, какая у меня позиция относительно евроинтеграции. Я, в общем, там что-то написал. В общем-то, по сути, нехотя, у меня не было времени писать, для того, чтобы написать, что я об этом думаю, там нужно несколько страниц А4 писать, у меня не было времени это писать. И там были самые разные комментарии, например, такой один брат написал, это все мои знакомые, все товарищи, так или иначе, кто-то ближе, кто-то дальше. Лот однажды выбрал Европу, но она съела его сердце. Потом, там перед этим говорилось о проблемах с гомосексуализмом в Европе. Потом другие люди говорят, шановні, давайте будемо честними, питання ЄС, ІТС, зовсім не лежать у площині відношення до ЛГБТ. То есть это лесбійство, гомосексуализм и так далее. Це суто політичне, економічне, при тому максі політичне питання. І що тут краще? Надія на розвиток чи впевненість у тому мізері, що ми маємо. А якщо хтось хоче боротись проти ЛГБТ, то гляньте на весь російський бомонд і прозрієте. Хай Бог дасть всім нам розважливість. Ще один чоловік пише, хорошо сказав один русский, це Мережковський, заразительная гнилость чужеземная снідает древнее здравие душ и тел російських. То есть с запада идет гниль, которая съедает здравие души, которая есть. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и хамством наполнилось. Из старого ума выжили, нового не нажили, дураками умрем. Но здесь очень много. Еще один брат, мой хороший знакомый, друг, можно сказать, написал так: «Что же, друзья, поздравляю, вместо пророческого голоса церкви вы погружаетесь в здоровый сон с кошмарами о геях и сладких мечтах, о том, чтобы можно было ездить, спите спокойно». И так далее. Тут я не буду, конечно, вам все читать. Часть моего комментария была, я там что-то написал, но сказал, что я ни в коем случае руку на отсечение ни за одно направление не дам, за Евангелие дам, за политику не дам. Вот, и после этого, ну, очевидно здесь, что есть разная позиция. Есть люди, которые считают, что это было бы лучше для нашей страны в Европу вступить. Другие считают, что наоборот, это будет разрушением для нас. Очень хорошие христиане, которые очень любят Бога, им одним нравится или им кажется, ну что ж, они анализируют очень сложную ситуацию, и они считают, нужно двигать Украину туда, другие туда. Это реальный факт, это просто объективный факт. Есть и такие люди. Я знаю, ну вот лично многих, которые комментировали, люди, которые боятся Бога и ищут истину. Это определенный накал. Я уже не говорю о том, как некоторые христиане обзывают последними словами там, президента и так далее. То есть словами, которыми выражаться христиане не должны. То есть это говорит о очень большом напряжении. Потом, после этого, был еще комментарий, в котором меня обличали за, и нашу церковь, кстати говоря, тоже. Люди приняли, что эта дискуссия, которая была, это в основном люди, которые близки к Алмазу или алмазовцы, и они, вот что написал один человек, прочитал переписку людей, близких к церкви Алмаз и самого Николая Скопича о евроинтеграции. Грустно и противно. Впечатление такое, что люди запутались в собственных страхах и боятся открытых вопросов. Лейтмотив: «Я этого не знаю, прямо говорить не буду, в Европе геи и так далее, но хорошо, чтобы ездить туда можно было свободно». И это пророческий голос молодежной церкви. Он так видит нашу церковь. Мы не молодежная церковь, кстати говоря. Молодежь у нас как раз на птичьих правах, а основная масса – это старшее поколение. Я шучу. Николай Скопич, примени Писание к сегодняшнему миру, в политике, наконец, как это сделал Мартин Лютер. Ты хороший учитель, не бойся. Ну, я здесь тоже что-то ответил. То есть такое обличение, то есть такой накал. Потом еще один человек, достаточно знаменитый в иванских кругах, пишет тоже очень жесткую такую критику против того, как фундаменталисты, к коим он меня относит, я, наверное, не отношусь туда, но, может быть, отношусь, смотря как определять это. Вы не знаете вообще, что это такое, какая вам разница. И он тоже говорит о том, что все очень печально, церковь ничего не говорит там и тому подобное. И при этом параллельно есть другие христиане, которые тут же параллельно, одни высвечивают, что происходит на Майдане и все эти печальные события, и другие параллельно в это же время выкладывают различные видео, хорошие христиане, я еще раз подчеркну, это не какие-то странные, выкладывают свои переживания, ну или как бы свою позицию против ЕС. Идет рассуждение, мы, наверное, рассуждаем, как нам поступить, как нам поступать правильно. С одной стороны, мы можем думать о том, что одни пишут, Библия не позволяет нам идти на баррикады. И это пасторы дискутируют. Один пастор говорит так, что посмотрите на Иисуса Христа, он пришел, он не делал никаких воззваний. Израиль находился под гнетом Римской империи, они были порабощены. Украина более независима, намного более сегодня, чем Израиль в то время. Он не призывал никакому бунту, никакому восстанию. У него из учеников один был Зелот, он надеялся, Иуда. Он надеялся, может быть, как-то так, некоторые так толкуют, так в Библии не очевидно написано, но как будто бы он пытался предательством подтолкнуть Иисуса к бунту. Или как минимум ожидания такие были, что вот придет Мессия, и он разгонит все, и он станет царем, и мы свернем это иго. И Иисус совсем нетрадиционно поступает. Он абсолютно не критикует власть, он нигде не выступает против нее. Это как парадоксально для человеческой природы, для нас, кажется, нужно ж выступить, нужно заявить. А он совсем другую миссию выполняет. Оставляет свой народ в таком состоянии, и учеников своих, и потом через 40 лет Римская империя вообще разрушает Иерусалим. Он предсказывает это. Это одна сторона. И он говорит, когда всякие такие события были, он разворачивается, уходит в пустыню, ищет Бога. Когда люди хотят его воцарить, он убегает от них. Он не пытается воспользоваться этой волной, на гребне волны, так сказать, захватить там что-то, хотя ему не нужна никакая, никакой гребень не нужен был, он был Богом. То есть это одна позиция, что наша миссия не в том, чтобы политической партией становиться, не в том, чтобы идти что-то такое делать. Наша миссия в том, чтобы проповедовать Евангелие, молиться, совершать то, ради чего, то, что выше, чем политика и экономика страны, и будущее нашей страны. Мы прежде всего граждане, я буквально вам цитирую, мы прежде всего граждане Небесного Царства и во вторую очередь граждане царства, государства, в котором живем. Есть другая позиция. Другие люди подчеркивают другие тексты Писания. Эти же еще подчеркивают, что нужно покориться власти римлянам, 13 глава. Эта позиция говорит о другом, о том, что настоящая власть по Конституции принадлежит народу, народ выходит и пытается ее как-то демонстрировать, влиять, президент, нанятый работник для управления от народа. И поэтому мы имеем, мы не восстаем против него, когда идем и какие-то там свое мнение заявляем. Более того, если вы читали книгу «Крест Гитлера», я очень вам рекомендую почитать эту книгу, которая описывает, как церкви крест Христа заменили на крест Гитлера. В прямом смысле слова свастики висели в церквах, как люди недопонимали, что происходит, и постепенно они склонились поддерживать Гитлера. Не все церкви, но многие, как они поддерживали вот это вот развитие очень негативное. Хотя очень интересный момент, просто это к размышлению. Когда поддерживали Гитлера, поддерживали экономическое развитие. То есть не нацизм такой в первую очередь поддерживали, который убивал других. В первую очередь поддерживали экономическое развитие, политическое развитие, роль в мире Германии и тому подобное. Буквально неделю назад я говорил с немцами и рассуждали мы, и они говорили, как раз с ними я встречался в воскресенье, и они говорили о том, что немцам довольно сложно быть смиренными, они так скромно, но верят, что они одни из лучших или самые лучшие в мире. И у них действительно очень много всего есть хорошего, они работяги, и они работают, и очень умные, очень дисциплинированные, и превосходят многие другие страны по этим показателям в Евросоюзе. И очень трудно смириться. И вот когда Первая мировая война была, и когда Германию лишили частей территории, когда ее лишили авиации, когда у них было ограниченное количество войск, больше они не имели права иметь, когда Германия должна была выплачивать из-за Первой мировой войны очень большие, я не помню, как называется, возврат, плату какую-то Франции, в частности, они очень много должны были платить, то есть экономическая ситуация была очень тяжелая. Возникла демократическая такая вот республика, парламент, я не помню, как он у них, 7 или как-то так назывался. И он там, в общем, не мог найти выход, и так, в общем, оно похоже, как у нас было. И потом приходит Гитлер, и все меняется. И многие говорят, что если бы Гитлер умер до Второй мировой войны, он был бы в истории записан как величайший политик, как величайший там канцлер или кто он там был. То есть, потому что он сделал невероятное. Потому когда церковь выбирала его, она выбирала, в принципе, такие вещи. Это просто интересный факт. В общем, здесь, если говорить о нацизме, когда церковь не реагировала, то вот к чему это шло. И поэтому это вторая позиция, говорит, что мы должны реагировать. Те, кто верят, что Европа это лучше для нас, мы должны реагировать, двигаться и так далее. Очень много разных рассуждений. Это я сразу скажу, это, если кто-то думает, что это простая тема, вы плохо понимаете мир. Это очень сложная тема. Опять же, многие, обсуждая это, подходят очень-очень просто к этим вопросам. А они очень сложные. Давайте я задам простой вопрос. Если бы церковь противостала, Гитлер бы не устроил все это? Мы не знаем. Может быть, у Гитлера было бы достаточно силы, даже если церковь противостала бы все это сделать. Теперь подумайте еще, во время Второй мировой войны что произошло? Бог наказал безбожную страну, Советский Союз, и наказал безбожную страну Германию. В основной массе это были две безбожные страны. При наличии христиан и в той, и в другой стране. Но основная масса была не такая. Подумайте про Россию и Украину потом как-то присоединили, мягко выражаясь к этому. Подумайте, что там произошло. А очень некоторые фильмы показывают романтику. Николай II, вот такой святой, ему молятся сейчас, его сделали святым, и вот он, вот революция, вот это Ленин плохой, Если бы Ленин стоял на площади и кричал бы, и его слушало бы 3 человека, ничего бы не было. Его слушали тысячи и миллионы людей и кричали «да». И поэтому на массах этих он мог сделать то, что он сделал, потому что народ. И когда был призыв к тому, чтобы пойти и порастреливать, и поубивать всех священников православных и евангельских пасторов, то народ очень спокойно поднялся и сделал это. Очень богобоязненный народ, религиозный народ, но абсолютно не богобоязненный. Поубивал их всех и порастреливал почти что без зазрения совести. Вот это основная масса. Бог наказывал во время Второй мировой войны, как я лично верю, Советский Союз и Германию наказывал. Теперь вопрос, я вернусь назад. Если бы церковь противостала Гитлеру, при том, что Гитлер правил вот в таком народе, он не сделался таким за 2 года. Не просто люди верили в Бога, Гитлер сказал, вы знаете, Бога нет там, или я Бог, и все, мы сориентировались. Нет, это совсем не так. Так эти процессы не происходят, это все сложно. Отсюда мой вопрос, действительно ли бы не было бы по-другому? Если мы смотрим в Библию, если мы смотрим на историю царства израильского, если мы смотрим на вообще историю, которую Бог нам показывает, Он показывает нам совсем другую, не ту историю, которую пишет историк, а историю реальную показывает. Почему войны, почему завоевания, почему пленение, что это все зависело в первую очередь не от политики и не от экономики, а от других вещей абсолютно. Тогда мы просто другой взгляд на историю приобретем. И тогда мы сядем и будем недоумевать, что же делать, очень все сложно. Я не даю никакой сейчас ответ, я просто рассуждаю, я просто вам даю некоторые мысли, о которых я думал, которые меня мучили. Я посмотрел, я 1,5 года не смотрел политику. Я одно время смотрел, потом я решил не смотреть, просто потому что очень много сил теряешь, когда это смотришь. И, когда перед евроинтеграцией я посмотрел 3 передачи Шустера, записанные в Ютубе, на этой неделе последнюю посмотрел, или предпоследнюю, которая была в предыдущую пятницу. Я посмотрел, я очень сильно расстроился опять. Потом мы с моей мамой еще это обсуждали. Я расстроился вот от чего. То есть до этого я расстраивался, как лгут политики, как они извращают свое мнение, куда там, какие они решения принимают, за что они голосуют, за что нет. То есть, это как бы эта стадия у меня уже прошла, я уже смирился, я принял, это вот реальность. Я могу там себе голову разбивать, но это реальность вот такая. Они такие, и они далеко не так мыслят, как я, и их не очень мучает то, как они обманывают. Но в тот раз я был разочарован больше всего от народа, который, если вы знаете, там есть кнопки, они петрымуют и не петрымуют, когда кто-то что-то говорит. Я просто почему-то обратил на это внимание более внимательно. Я обнаружил, что они, с одной стороны, из партии власти кто-то что-то говорит. И когда он говорит, да они там все, да вообще, жить надо лучше, нужно больше пенсии, они петрымуют. Потом, коммунист говорит, нужно эти там олигархи, они там забрали фабрики, нужно все народу вернуть, петрымуют. Потом, когда говорят оппозиционеры и говорят, как там власть вообще, она такая-сякая, вот это петрымуют. Я просто, и это, в общем, как голосует наша страна. Там есть фальсификации, извините, мы на политику тут много не говорим, я что-то немножко разошелся. Мы обычно об этом не говорим, кто переживает церковь, мы не связаны с политикой. Это такое вступление, я больше так по-семейному делюсь своими размышлениями. У каждого из нас есть свои размышления, я вас не призываю голосовать за коммунистическую партию или за другую. Голосуйте, как хотите. Кто до чего дорос, как понимает эти сложные процессы. Но я просто понимаю, что проходит голосование, и людей обманывают, они не понимают, не видят. Это меня больше всего расстроило. И я ясно понимаю, что суть в том, что люди не видят правду. И не потому, что они тупые. Политики, конечно, говорят, Украина, она разберется. У нас люди мудрые, они разберутся. И это неправда, друзья мои. Это романтическая сказка, но это неправда, потому что Украина состоит из тех людей, которых я знаю, с которыми я разговариваю где-то в селе, где-то в городе, где-то на улице. Это не какая-то другая какая-то Украина, которая у нее какая-то божественная мудрость, если они разберутся. Это вот простые люди, с которыми мы живем, с которыми мы разговариваем, и мы знаем, как они мыслят, если мы разговариваем. Поэтому они разберутся. Я когда-то был в Донецке, подвозил меня таксист, это давно было, я спрашивал, за кого вы голосуете. И он говорит, мне, в принципе, там все равно, он там не такими красивыми словами говорил, меня все равно до кормушки не допускают, поэтому там ля-ля-ля, но я все равно буду за Януковича, потому что он из Донецка. Это логика такая, я задаю себе вопрос, а может стоит подумать, я сейчас не против Януковича говорю, Может, стоит подумать об образовании? Ну, такая мысль, знаете, странная. Человек должен управлять страной, значит, он должен там, ну, разбираться. Может, на это еще обратить внимание, а не просто, где он родился. У вас все в Донецке или во Львове, или в Крыму, или в Киеве, в Чернигове. Все одинаково хорошие. Если он из Киева, то он... Да? Нет, это не так. Нужно посмотреть, какое образование, какой опыт у человека. То есть, но человек нет, он наш, значит, он будет мне помогать жить. То есть, и человек, он не то, что он глупый, а мы такие тут мудрые, ну кто мыслит по-другому. Я понимаю, что если Бог не просветит сердце человека, он не увидит вот эту тонкую ложь или какие-то вещи, сердце его контролировать будет наш, не наш, вот так вот очень просто, Украина не сориентируется. Я изучаю очень пристально, скажем, внимательно, ну, изучаю, может, очень громкое слово, социологию, политологию. Я стараюсь понять, как происходят процессы вообще. Есть книга, например, «Крест Гитлера», я вам сказал. Да? Есть еще одна книга «Богословская мысль реформации», описывает, как реформация была, и что это не был просто Мартин Лютер, крикнул, и все произошло. Там Бог подготовил невероятные вещи в стране Германии. И произошло такое, расцвет такой произошел. То есть можно ли организовать пробуждение? Нельзя, это Бог должен сделать. Это колоссальное количество факторов. Это все невероятно сложно. Это миллионы людей должны просто изменить свой взгляд на вещи. И мы не можем это сделать, мы не можем взять их и изменить. То есть Бог должен очень сильно трудиться, ну для него это не трудно, для нас это невероятно, чтобы это изменилось. Это очень сложный механизм, поэтому постарайтесь посмотреть на это, и нам точно не нужно примитивно рассуждать об этом. Вот так правильно, так неправильно, мы классные, а не идиоты. Так нельзя, так не нужно говорить. Люди, исходя из своего опыта, исходя из своего взгляда, смотрят на вещи. У них есть какая-то история. Кого-то, извините, очень много раз изнасиловали во всяких там... службах, ЖЭКах и во всем остальном, и на таможне, и все, у него боль просто от этого. Эта боль сильно им руководит. Нельзя просто прийти и сказать, ты тупой, пошли дальше. То есть это сложнее, чем просто такие вещи. Очень легко. Мне не составит труда в интернете кричать свою позицию. Толку от этого я не вижу много. Люди пообзывали друг друга и разошлись. С пятницы на субботу. Это как прошла моя неделя, немножко рассказываю. Произошел жестокий разгон. Вчерашний день непростой был для меня. Много раз слезы наливались мне на глаза. Трудно было заснуть. Не потому, что я был удивлен, что такое произошло. Потому что я одну фотографию разместил, когда женщина на полу валяется. И там такие мужики здоровые в касках и все остальное там что-то с ней делают. Я посмотрел, конечно, мне жаль ее, конечно, мне жаль, что в такой беркут и так далее и тому подобное. И, кстати, заметьте, если вы смотрите, как СМИ освещают, это очень люди по-разному. Если вы посмотрите российские новости, вообще удивительно рассказываются события. И это реальность. Мы, конечно, можем сказать, эти правильные, эти неправильные, но это не изменяет реальность. Сложная реальность, в которой мы живем. Кто слушал проповедь... Духовный кризис – это наша стена несоответствия, перед которой мы стоим. Нет простого решения. Я переживал вчера весь день вот от чего. От того, что написано в книге «Плач Иеремии». От того, что Библия говорит, почему такие процессы происходят. Мы сейчас откроем, это может быть очень длинное вступление. Когда-то наш пастор Александр Скрипак, когда там выборы происходили, и он там переживал, что они не так произошли, как он считал правильно, он... сделал одну фразу, я повторил много раз. Он говорит, а с чего должно быть по-другому? Что народ как-то побежал к Богу, смирился. На Майданах становятся люди на коленях, просят прощения за свои грехи, за грехи своей нации. Нет, этого не произошло. Там всякими словами обзывают одних, а те обзывают других. Каждый считает, что он прав, каждый считает, что его правда лучше, что она самая надежная и лукава, не лукава. Это говорит, кто-то искренне, кто-то обманывает. Но это... Нет покаяния, его не видно. Когда мы участвовали в оранжевой революции, пару дней мы прошлись там, а потом мы стали проповедовать там Евангелие. Мы стояли там, пели и проповедовали людям, потому что это настоящий Майдан нашей страны. Если мы через Библию на это посмотрим, это настоящий Майдан. И в каком-то смысле, если мы корим себя, или некоторые люди, я вижу в интернете, корят других, что они не приходят на Евромайдан, то я бы глубже даже посмотрел, нам нужно корить себя, почему мы не стоим на этом Майдане каждый день, не проповедуем Евангелие. Если люди наши не станут на колени перед Богом, Украина не поднимется с колен перед правителями, перед всякими коррупцией и всем остальным, а будут лежать там. И не нужно себя обнадеживать. Если в таком состоянии мы пойдем глубже в Россию или глубже в Европу, растление не остановится. И Божье наказание не остановится. Мы можем быть очень благополучно привести наш народ в ад. Тем, что мы будем молчать и не проповедовать. Это об этом я плакал. Наш народ в ужасном состоянии. Я сегодня заходил, и меня поприветствовали. Слава Украине. Я растерялся, что ответить. Во-первых, мы не привыкли говорить слава кому-то. Да, мы говорим, только Бог должен быть прославлен. Но я понимал, что люди не в этом смысле мне это говорят. Я хочу сегодня сказать позор Украине. Не радость, а слезы. Наш народ изъеден грехом. Просто мы не видим, мы привыкли. Тысячи детей убиваются ежегодно абортами. Кто стоит там? Кто говорит об этом? Кто обличает в этом? Сколько христиан, евангельских христиан платят взятки? Сколько евангельских, истинных детей Божьих поступает? Я не говорю уже, если о всей стране говорить, просто нужно сесть и плакать. Сколько взяточничества? Сколько люди используют свое положение для того, чтобы лично обогащаться? Сколько они давят людей? А, у тебя умер родственник? Ты мне за место на кладбище заплатишь в 10 раз больше. У тебя горе, ты точно заплатишь. У тебя кто-то болеет, ты мне проплати, чтобы я тебя лечил. У нас такая тяжелая ситуация, у меня маленькая зарплата, поэтому я тебя лечить не буду. Твой родной здесь посинеет, потемнеет, умирая. И ты заплатишь мне. Конечно, так люди не говорят, это уже четко налаженная система. Все уже все знают, уже знают, какая взятка, какая такса, сколько нужно платить. Люди будут торговаться. Они взятку даешь, они тебе, я не даю, правда, но я знаю, что это дают люди, и он, у вас сдача будет, и он дает сдачу. Сколько лжи, сколько обмана, сколько лени, сколько мерзости, сколько сплетен наша страна. Сколько мертвой религиозности. Мы живем в ужасном мире. Не нужно обнадеживать себя. У нас так... Людям хочется опереться, людям хочется надежду иметь. Но если мы с вами христиане, вот единственная надежда. Ни в нашей национальности, ни в нашей культуре, ни в нашем языке, ни в чем в этом нет надежды. Со всей этой культурой и национальными особенностями... Какой хотите, германской, какой угодно, какую страну вы любите. Со всем этим люди будут в аду ненавидеть Бога. Это одна единственная надежда. Людям хочется опереться на кого-то нового политика, на оппозицию, на Россию, на Европу, на не то и другое, просто на Украину, на что угодно. Но если мы через Библию посмотрим на обстоятельства, этого ничего нет. И мы тогда смотрим состояние народа, и мы говорим, Господи, почему такое происходит? Это то, из-за чего я мучился весь вчерашний день. Это то, о чем я думал. Это тот Майдан, о котором я думаю, я должен стоять на нем. Я думаю, мы должны стоять. Независимо от политических ситуаций, мы должны пламенно проповедовать Евангелие и видеть мир таким образом. На мой взгляд, как мы уже говорим, да, есть одна реакция, нужно пойти на Майдан, нужно заявить свою позицию гражданскую, у этого есть свое библейское обоснование. Есть другая позиция, что нужно там не идти, нужно просто молиться, у этого есть свое библейское обоснование. Конечно, есть библейский ответ, как поступить, особенно каждому отдельному человеку. При том, как мы это все понимаем, как это все сложно, это невероятно сложно. Ну, извините, я еще одну. Кто из вас знает, о чем разговаривает какой-нибудь политик с каким-нибудь олигархом, и тот ему говорит, я дам тебе вот столько денег, сколько там миллиардов, давай, 2 миллиарда, или я не знаю, какие там параметры. Давайте вот это то, что мы должны сделать, создать партию и так далее. Никто из нас это не знает. Какие-то слухи там просачиваются, но мы не знаем реально, что там происходит. Можем ли мы уверенно говорить о каких-то вещах? Очень мало знания нам открыто. Вчера я прочитал статью, которая описывает, что из партии региона выходят определенные депутаты. Я не знаю, правдивая эта статья или нет. И потом там объясняется, как кое-какие... Это открыто в интернете, вы можете читать, если хотите этим заниматься. И значит, там олигарх один, он как бы, это его депутаты, они выходят, и они вот там вот как-то так мыслят, что на гребне вот этих сейчас перемен, они как бы раскритикуют власть и создадут свою партию для того, чтобы потом на выборах и тому подобное. Мы это не знаем, что там происходит. Поэтому очень трудно до конца точно определить, что лучше, кто правильнее. Очень сложно. Ну, если быть честным, это сложно. Поэтому есть такая позиция, есть такая, кто до чего дорос, тот по тому правилу пусть живет и поступает. Делайте, как вы считаете, правильно. Мы не говорим нашей церкви, мы не политическая организация. И потом, я точно знаю, наверняка есть разные люди по-разному. Я точно не знаю, но я думаю, что по-разному есть люди мыслят в нашей церкви. Но вот есть такая позиция, которая более фундаментальная, я хотел бы сегодня о ней проповедовать. Это было вступление. Откройте книгу «Плач Иеремии». Суть этой книги я уже выразил на фразу «Слава Украине!» Мы будем говорить «позор». Ну, может быть, мы не будем, не должны так говорить, небезопасно, может быть, или не мудро даже так говорить. Слезы Украины. Мы живем в очень злом, очень мерзком мире в нашей стране. Очень-очень много греха. Люди не идут в церковь. Извините, я еще одно. Сколько процентов евангельских христиан в нашей стране? Знает кто-то? Около 3%. Давайте я так скажу, добавим еще разных других. Давайте скажем, истинно верующих 10%. Это очень оптимистично, я сейчас сказал, 10%. Очень оптимистично. Представьте себе 10 человек, которые здесь стоят. 9 из них говорят, плевать хотел я на вашего Бога. Своей жизнью говорят, своим безразличием. Очень религиозные люди, может быть, все 9. Только один становится на колени перед Богом. Это наша Украина. О, у нас уже больше церквей. О, у нас народ уже там. О, у нас уже праздники Троицы. Там или еще какой-нибудь праздник, государственный праздник. А в реальности жизни, там, где мы живем, 9 из 10 скажут, плевать я хотел на вашего Бога. Говорят это своим безразличием. В церковь пойти? До свидания. О Боге поговорить? Не лезь мне в душу. Это мои личные отношения с Богом. Ты здесь поступаешь неправильно? Заткнись. Святоша нашелся. Всем этим они говорят, плевать я хотел на вашего Бога. Очень религиозно, с крестиком, с иконой дома. Или еще с посещением евангельского дома молитвы. Нерожденный. Это наша Украина. Нам не нужно жить в иллюзии. Если 10% еще вопрос, может быть, там полчеловека стоит, а 9,5 говорят своей жизнью без различия. Почему должно быть по-другому? Бог наказывает нашу страну, вот и все. Он воспитывает ее, другими словами. Украина, почему революция произошла, голодомор, народ, покажите мне в истории покаяние, пробуждение этого народа, который бы вцепился бы в Библию. Я это не вижу. Независимость, оранжевая революция, демократические перемены, разочарование. Где люди? Где они, набитые церкви? Где люди, которые задают вопросы, почему это все происходит? Люди говорят, я знаю выход, материализм. Я больше заработаю, я больше получу, я это, вот и все мое счастье. Поехать отдохнуть в какой-то стране. Поэтому плач Иеремии, на мой взгляд, очень подходит к тому, чтобы к христианскому сердцу сегодня. Это должно быть основой, которая больше должна определять наше сердце. Давайте читать. Напомню, пророк Иеремия 40 лет проповедовал в израильском народе. Израильский народ не обратился к Богу. Навуходоносор пришел, разрушил, сначала пленил многих, увел, поставил своего царя в Иерусалиме. Тот взбунтовался против него. Тогда пришел, разрушил храм, забрал оттуда все священные там, чаши и так далее, утварь разную, из которой потом... Сын Навуходоносора выпил, помните, и потом перст на стене написал ему наказание. Бог использовал Навуходоносора, чтобы наказать свой народ. Иеремия был в конце жизни уведен в плен. Ну, не в плен, в Египет. Он страдал вместе с... Его гнобил его народ за его проповеди, что он говорил: проблема в сердце, и Бог вас накажет. Непопулярная это была точка зрения. Как и моя сейчас проповедь, непопулярная, может быть, она кому-то не понравится. Я говорю сегодня не слава Украине, а позор. Это непопулярно сейчас. И вот что он в этой книге говорит. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, об Иерусалиме. Он стал, как вдова, без мужа, страдает, нищая. Великий между народами, князь над областями, сделался данником, платит дань, потому что под властью других. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его, на щеках его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Извне, изнутри, те, которые должны быть друзьями, враги ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства. Поселился среди язычников и не нашел покоя». Какие-то параллели у меня как-то сразу возникают. Может быть, это не настолько точно, но я думаю, как люди уезжают в другие страны и не находят там покоя. «Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник, нет идущих на поклонение Богу. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, мучаются от состояния народа. Девушки его печальны, горько и ему самому, этому городу. Враги его стали во главе, они по вражьему руководят. Начальник ЖЭКа, таможенник, профессор в университете. По вражьи руководят, не боятся Бога, не поступают праведно, не поступают человеколюбиво. Неприятели его благоденствуют. Почему? Почему это произошло с этим народом? Это избранный Божий народ, это народ, у которого священство, это народ, у которого храм, это народ, у которого правильное поклонение Богу заповедано, это народ, который знает Бога, это не идолопоклоннические народы. Почему с этим народом так произошло? Не может такого быть. В плену, в пленении. Убиты многие, не похоронены, трупы гниют на улице. Разрушена вся жизнь. Разве Бог может поступить так с хорошим своим народом? Но они же не какие-то там уже непонятные, они же его народ. Почему это с ним произошло? Бог говорит: потому что вы не избрали того правильного политика? Нет. Потому что вы еще не научились правильным экономическим принципам? Нет. Потому что вы не в то деньги вложили? Нет. Потому что вы заключили союз не с тем государством? Нет. Почему это все произошло? Потому что, ну, Навуходоносор, у него же империя, как ты противостанешь? Просто так происходит, это течение истории, это обстоятельства сложились. Нет. Почему это произошло? Потому что Господь наслал на него горе. О, непопулярная точка зрения. Мы хорошие, как? Это же просто гады у нас вот здесь из такой или другой партии. Это они нам мешают, у нас было бы все хорошо. Народ-то мудрый, праведный украинский народ. Это в них проблема. Не нам на Майдане стоять на коленях, не нам каяться в своих грехах. Мы имеем право судить. Мы имеем право говорить о том, что вот те гады, а те преступники, а те идиоты. Вот, а мы-то нормальные, мы-то мудрые, мы-то, у нас-то все нормально. Не нам стоять на коленях, нас, у нас есть право судить. Но Бог не так говорит. Потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Бог смотрит, народ оправдывает, причины ищет в чем угодно, не ищет в своем сердце, не ищет в своих отношениях с Богом. Народ Божий, христиане, истинные дети Божьи, даже они анализируют жизнь государства и своего народа больше культурологически или социологически или политически, нежели библейски. А Бог говорит нам, вот истинная история. Я наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. Моя Николь и мой Мартин. Ваши дети. Может быть, мы с вами на своем веку увидим ухудшение ситуации Украины. И наши дети будут сильно страдать. Потому что народ наш отворачивается от Бога дальше. Я не хочу такой судьбы своим детям. Никто, я не хочу вам такой жизни, я не хочу себе такой жизни. Я хочу надежду иметь материальную вот здесь, в жизни. Но Иеремия ее не получил. Он проповедовал, его бросали в яму, в грязь, потом он еле живого его оттуда доставали, его в колоды заковывали, его ненавидели за то, что он проповедует то, что есть истина. Бог наказывает вас за то, что вы в беззакониях погрязли. И отошло от дочери Сиона все ее великолепие, былое. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные. Это лидеры народа. Они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим в дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, которые были у него в прежние дни. Тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Субботы соблюдаешь, Богу поклоняешься. Смешно это все. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Вот что говорит Бог. Тяжко согрешил Иерусалим. Это не значит, что на улицах просто там люди развратом занимались перед всеми. О, да, это тяжкий грех, но мы-то такого не делаем. Совсем не так там было. Во многих вещах там было более прилично, чем у нас сегодня. Можно увидеть по телевизору, в интернете и так далее. Зато и сделался отвратительным. Все преследовавшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. Видели то, что скрыто было, срам его. И сам он вздыхает и отворачивается назад. Стыдно им. На подоле у него была нечистота, на краю одежды нечистота. Но он не помышлял о будущности своей. Нечистота – нормалек. Современный мир. У нас прогресс. Мы же не из средневековья. Это не нечистота, это прогресс. И поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Потому что так относится к своим грехам. «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое». Может ли Бог так наказывать? Бог может так воспитывать свой народ. Когда народ доходит до безумия, когда народ доходит до состояния, когда святыни попираются, когда он живет мертвечиной религиозной. Бог может так наказывать, Бог может так воспитывать, потому что он любит этот народ. Он хочет, чтобы они не попали в ад на вечные муки. Он готов допустить страдания в их жизни, чтобы они изменили свое отношение к Богу. Он ясно понимает, что вечность дороже, чем временная 70-летняя жизнь. Он ясно понимает, что небесные ценности реально ценятся или имеют цену великую, в противовес тому, что в нашей жизни, пусть нам комфортнее или где-то будет, это ничего не значит после вечного. Бог ценит нашу душу больше, чем ценит, чтобы нашему телу было очень комфортно. Он знает, что жизнь души будет вечной, а тело так не будет жить, будут изменения. Поэтому он воюет, он любит нас, и он истинного блага ищет нам, и поэтому наказывает. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, голод, отдает от драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, которая постигла меня, которую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. братья и сестры, у нас есть мемориал, посвященный Голодомору. Внутри там есть книги, которые за каждую область отвечают. В одной из книг мои родственники. Сердце должно наполняться не только праведным гневом против беззакония, которое было осуществлено советской властью, но оно должно еще задаваться вопросом, не говорит ли Бог о покаянии, которое должно было бы состояться. Очень легко остановиться на позиции праведного или неправедного гнева против беззакония. Любящие Бога, ненавидьте зло, мы сегодня читали. Но важно пойти дальше и задуматься, что если Бог допустил это не просто так произошло. Никакой Ленин не управлял историей, никакой Сталин не обладал властью над миром, никакой человек в этом мире не имеет ни йоты власти надо мной, ни один волос моей головы и твоей не упадет без воли Отца Небесного. Если упали все волосы, если погибли люди, не стоит ли задуматься о своем сердце перед Богом, о сердце своего народа? Я думаю, что стоит. Я думаю, там нужно горевать в этом мемориале не просто о своих родственниках, если у кого-то там они записаны или умерли, и не записаны. Не просто о трагедии в нашем народе, которая для меня не просто трагедия историческая, это трагедия моей личной семьи. Нам нужно думать о том, насколько, в каких беззакониях наш народ. Что ГУЛАГи, ссылки, незаконные суды, все это происходит, просто беззаконие, просто правит бал в нашей стране. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими. Раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Беззаконие, как такие лозинки, которые связываются, связываются, и ярмо, которое Бог ложит на шею. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Я бы очень хотел, если бы у меня была возможность быть на телевидении, сказать эти слова нашему народу. Очень непопулярная точка зрения. Меня и так не приглашают, а зная, что я бы такое сказал, точно бы не пригласили. Что-то такое должно быть более такое современное, такое прогрессивное, что вот нам нужны более хорошие ценности, что нам нужно туда двигаться, но пересмотреть свое сердце перед Богом и осознать, что Библия говорит, причины страданий нашего народа заключены в наших грехах. Не только в наших грехах. Я не упрощаю ситуацию, что если у нас какая-то трудность, обязательно есть грех, в котором нужно каяться. Но когда столько трудностей, разве не стоит думать об этом? Всех сильных моих Господь низложил среди меня. Всех достойных людей, они все не руководят, они не лидируют. Созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Представьте себе эту картину. Виноградные гроздья и камнем или ногами топчется виноград, и как кровь течет, так истоптана дева, дочь Иуды. Это нужно ей, потому что она богохульница. Это нужно, ей нужна, чтобы кровь потекла из нее. В переносном смысле слова я сейчас говорю, не в прямом смысле слова. Нужны страдания, чтобы мы просто поняли, что с нами. И вот он говорит, об этом плачу я. Он не надмевается, он не позорит свой народ, он не выступает против него. Его, может быть, обвиняли, ты против иудеев, ты вообще чей там ставленник. Он любит свой народ, он любит тех, которые окружают его, он любит Бога, и поэтому он говорит, я об этом плачу. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Я не вижу изменений в этом вопросе. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. По причине греха народа я не вижу покаяния. И он умер так. Когда Иеремия умирал, кто-то бы мог задать, Иеремия, ну что, плод твоего служения, что? Он говорит, смотри, вот эти вот раны, рука не двигается, инвалид, народ изгнан, убиты многие мои, все мои друзья, или многие мои друзья растерзаны, изнасилованы, их жены, их дочери, страдания невероятны, они все пленники, и там, где избранный народ раньше жил, запустение. И он так заканчивает свою жизнь. Как ему не покончить жизнь самоубийством, если смысл жизни в благоденствии? Конечно, он не покончил жизнь самоубийством, потому что его смысл был в Боге. Он и в такой ситуации мог поднять руку, да будет имя Господне прославлено. Бог знает, что он делает. Я думал раньше, что все понятно, но когда я повзрослел, я понял, все очень сложно. И я не могу сейчас с легкостью предсказывать, что будет через неделю или через год, или куда оно что движется, и что в сердцах происходит, и как мы здесь еще чуть-чуть, и уже пробуждение организуется. Нет, нет, это в молодости я еще так самоуверен был, сейчас нет. Я утешаюсь тем, что Бог знает, что Он делает. Подумайте сейчас, если бы мы были в земле обетованной, мы бы подошли к стене плача. Плачут ли там люди за то, что они возненавидели своего Мессию? Есть ли там покаяние, что в богохульстве? Есть ли синагоги, которые становятся на колени и каются за свои грехи и грехи своих предков? Если вы помните, я проповедовал Исаия 53 главу, которая говорит не только предсказывая страдания Христа, но и предсказывает даже дальше, как будет израильский народ каяться, когда обратиться. Как остаток Израиля, который весь спасется, как он будет плакать. Поколение за поколениями отвергали Христа. Концентрационные лагеря не ставили на колени. Не пересматривали свое понимание Мессии, который был. Пойдите, измените это. Пойдите, покайте их, измените их менталитет. Кто это может сделать? Давайте мы организуем политическую партию, и мы это изменим. Никто это не может изменить. Это все настолько сложно и необъяснимо, и непонятно нам. Но нам понятны причины, от чего все исходит. Это наш Майдан. Это то, где мы должны стоять на коленях. Это то, где мы должны плакать. Это то, где мы должны ненавидеть свой страх. Что мы не проповедуем Евангелие людям, что мы дорожим больше их мнением о себе, нежели тем, чтобы сказать им истину. Если люди не станут на колени перед Богом реально в своих сердцах, то ничего не изменится. Хорошего, по-настоящему не изменится. Может быть, изменится, такой будет политика, такая будет интеграция, другая интеграция, но ничего другого не будет по-настоящему. Это только поменяется, как какие-то задний фон поменяются у всего этого. Об этом плачу я, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. И Иерусалим сделался мерзостью среди них. Смотрите, это Божье слово говорит. Праведен Господь. Иерусалим с храмом, жертвоприношениями. Бог говорит, мерзость на земле. Все религиозно, все очень пафосно, все выглядит достаточно благопристойно. Бог говорит, мерзость. Праведен Господь, ибо я не покорен был слову Его. Послушайте все народы, украинцы, послушайте, и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои умирают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность сердца моего. Сердце мое повернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Извне обещадил меня меч, то есть лишил чад детей, а дома как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. Вот она, стена несоответствия, вот он кризис, вот он тупик. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне, наказанными. Да предстанет пред лицо Твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как Ты поступил со мной за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Как помрачил Господь во гневе Своем дочь Сиона, с небес поверг на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Она была подножием ног его, он не вспомнил о том, что она подножие ног его в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление дочери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечестивых. В пылу гнева сломал все рога, всю силу Израилевы, отвел десницу свою правую руку от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу, правую руку свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз, все ценное. На скинию дочери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дочери Иудиной сетование и плач. Когда Иеремия проповедовал это в своем народе, люди ненавидели его за это. Они его называли изменником. Они хотели верить в другое о себе. И отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собраний, поклонения ему. Заставил Господь забыть на сегодня празднества и субботы, то есть это богопоклонение или религиозные вот эти обряды. И в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой. Смотрите, это нужно сесть и плакать. Все святыни, все Бог отверг. Всех достойных отверг. Никто не может лидировать, никто не может быть главой, никто не может выводить. Можно сидеть в темнице, там, где эти достойные цари и князья, и меняться местами, и назначать себя другим там царем, президентом, премьер-министром, но вы в темнице. Это ваши игры там, мужские или взрослые, женские игры. Это вы там между собой думаете, все зависит, что как вы там сядете в темнице или в этой яме, в которой Иеремия сидел, вот так вот в грязи. Нарывы на теле, болезнь, не кормят, не поят, и он умирает просто. И вы там переползли в своей грязи, кто-то там как-то занял другую позицию, и для вас это выглядит, о, ну теперь все изменится. Но ничего не изменится, не от этого зависит. Седьмой стих. «Отверг Господь жертвенник свой». Отвратил, отвернул сердце свое от святилища своего. Предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Враги. Господь определил разрушить стену дочери Сиона. Посмотрите, сколько раз говорится, это Бог решил. Протянул вервь, не отклонил руки своей от разорения. Истребил внешние укрепления, и стены разрушены. Ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников. Не стало закона, который бы руководил людьми. Все против закона. Никто его не будет соблюдать. Все посмеиваются над теми, кто решился соблюдать закон. И пророки ее... не сподобляются видения от Господа, Бог не говорит. Сидят на земле безмолвно старцы, дочери Сиона, посыпали пеплом свои головы. Я скажу, вот наш Майдан. Плакать о своем народе, что он живет в безбожности и в мертвой религиозности. И выбирает таких же вождей для себя, которые дадут ему то, чего он жаждет больше всего. Не богопочитание, не Божьего развития страны, а просто благополучие я хочу. И если этот человек, ну пусть он там немного говорит, мне наплевать на Бога, но он-то хорошие вещи делает, конечно, за него буду голосовать. Они припоясались вретищем, то есть оделись в убогую одежду, опустили к земле головы свои, девы Иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, и волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя, от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они, где хлеб и вино, умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дочь Иерусалима? Чему уподобить тебе, чтобы утешить тебя, дева, дочь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Обещали тебе благополучие, процветание от того, что правильный будет лидер, от того, что переменится в этой навозной куче местами какие-то лидеры. И это все привело тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головой своей от дочери Иерусалима, говоря, это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говоря, поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели позора их и Иеговы. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобой, вознес рог неприятелей твоих. Насколько же беззаконие велико, что Бог вознес рог неприятелей твоих, которые зашли во святилище со своими языческими идолами и праздновали победу над Богом. Бог готов был унизиться и быть опозоренным в своем святилище ради того, чтобы зацепить совесть своего народа. Бог поставил свою славу под удар, чтобы эти черствые сердца наконец-то поняли свое состояние. Вот еще о чем мы можем плакать, о поругании славы Божьей в нашей стране. Восемнадцатый стих. «Сердце их вопиет Господу, стена дочери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, иди кайся, плачь перед Богом, принимай все наказания Его, чтобы Он поднял народ, простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, умирающих от голода на углах всех улиц. Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле, по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, закалывал без пощады. Ты созвал это всюду, как на праздник ужасы мои. И в день гнева Господнего никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Иеремия говорит, я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Я не жил так, как весь мой народ. Я проповедовал по-другому, не так, как все остальные пророки. Но я испытывал гнев Божий на себе. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. Огородил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою, камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, превратил меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневной песнью их. Он, Бог, присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир, покой от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Вот что дает мне силы. Смотрите, у Иеремии не было надежды. Он не видел ее просто в том, что обстоятельства меняются к лучшему. Он не видел в том, что успех его служения такой, что вот теперь царь здесь стал, и он его советник, и он его наставляет духовно, и так далее, и так далее. Он не видит никакой зацепки для себя в этом. И он говорит, я вспоминаю, через какие страдания я был вынужден пройти, как пророк в этом народе. Как тот, который говорит волю Божию, как тот, который говорит непопулярные вещи этому народу. И я когда, говорит, вспоминаю о этих всех страданиях, во мне душа падает, обрывается, во мне не на что опереться. И он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему, мне нужно наставлять свое сердце, оно как будто бы не справляется, и мне нужно намеренно это делать, и поэтому упование мое остается. И вот что он говорит, по милости Господа мы не исчезли. Мы не испытали больших страданий, потому что Бог не отвернулся от нас. Потому что Он милостив к нам. Ибо милосердие Его не истощилось. Он не делает это, потому что хочет уничтожить. Он любит, Он милостив, Он воспитывает. Пока люди не выучат этот урок, что от отношений с Богом зависит вся жизнь их семьи, их лично, их государства. Милосердие не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Бог верен в том, что несмотря на наказание, Он не лишает людей своей любви. Господь – часть моя. Вот кому я принадлежу. Вот где мой паспорт. Вот где я гражданин. Вот за что я дам руку на отсечение. Я не могу дать руку на отсечение ни за что. За самых лучших из людей не могу этого сделать, потому что все грешат. Все изменяют. Все могут предавать. Но за Господа моего дам руку на отсечение. На это отдам всю свою жизнь, на это могу положить все свое будущее. Господь – часть моя. И где бы я ни был, в какой бы ситуации я ни был, я хочу смотреть на все Господними глазами и хочу видеть, что Бог говорит в этой ситуации и куда Бог ведет. Не какие-то люди куда ведет, но куда Бог ведет этих людей или всю нацию в этой ситуации я хочу видеть. И я хочу стоять рядом с Ним, Он – часть моя, и я хочу воевать за Его ценности, за Его водительство, за то, что Он говорит, но ни за кого из людей. Я не могу ни за кого поручиться. Если ручился, в притче говорится, беги, умоляй и лишай себя этого ручательства, потому что ты уже в капкан попал. Ни на кого из людей нельзя надеяться. Но на Господа можно. Господь, часть моя, говорит, душа моя, и так буду надеяться на Него. Вот моя опора, вот что не лишает меня оптимизма, вот что вдохновляет меня. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго, то есть страдание в юности своей. Это очень полезно из тех, кто здесь юн. Это очень полезно страдать в молодости. Сидит уединенно и молчит, ибо он, Бог, наложил его на него, это давление. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет щеку свою бьющему его, пресыщается поношением, то есть переполняется. Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает. Это не его желание, которое он хочет выплеснуть, это не его намерение, которое просто живет в нем. Нет, он наказывает не поэтому, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, всех слабых и обездоленных уже ногами попирают, топчутся над ними, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, ложат руку, клянутся в праведном суде, а потом за взятки судят. Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои, не на Бога, не на какого-то человека, но на грехи свои и своего народа. Испытаем и исследуем пути свои, свое сердце, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Вот наша молитва. Ты не пощадил. Вот почему эти страдания. Вот почему это беззаконие. Вот почему эти суды. Мы грешили, мы поступали неправедно, и ты наказал нас. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. Умерщвляя, не пощадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение – доля наша, судьба наша. Поток и вод изливает око мое о гибели дочери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения. Доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Смотрите еще раз. Он видит страдания своего народа. И он говорит ясно. Что вы сетуете? Сетуете на себя, на свои грехи. Вы восстали против Бога. Бог не может молчать. Вы перешли уже все границы. Поэтому я плачу за ваши страдания. 50 стих. Доколе не презрит и не увидит Господь с небес, доколе не даст покаяния нашим сердцам. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего народа. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, в этом народе, которому я проповедовал, без всякой причины, повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал, погиб я, когда он был брошен в яму. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой? Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, не бойся. Ты защищал. Господи, дело души моей искупил жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Я ради них служу, я говорю им истину ради их блага, они ненавидят меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Возри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Вот что с храмом. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосы и кормят своих детенышей, а дочь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Нет милосердия. Происходит какой-то катаклизм, когда нужно милосердие проявить, но такси поднимает цену или что-либо подобное. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Заедьте в отдаленные села. Заедьте в дома престарелых. Заедьте в детские дома некоторые. Никому нет дела. Государство не выплачивает туда деньги. Наши налоги оно не отдает туда. Люди покупают себе яхты, люди покупают себе дома, одни, другие, третьи. Евшие сладкое истаивают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Багряница – это очень дорогая одежда. Жмутся к навозу. Наказание нечестия дочери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла. Вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Я иногда, когда вижу, как старики покупают какие-то продукты в магазине или копаются в мусорнике. Я не так давно ехал на метро, и перед входом в метро одна женщина, она копалась в мусорнике, и я подошел к ней, просто дал ей деньги, она не просила совсем. Это трагедия. Дети таких родителей часто живы, но любят себя больше, чем благо их родителей. Это наша страна. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодов, потому что эти истаивают пораженные недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа. И вот до чего доходят люди. Вот до чего может доходить наше грешное сердце. «Свершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его». Кто-то, может быть, сидит и слушает: невероятно, где любовь у этого Бога? А думать нужно: невероятно, насколько ужасно и богохульно наше беззаконие, что Бог, не желая этого делать, был вынужден, чтобы достучаться до этих черствых самолюбивых сердец. Чтобы они посмотрели на тех мягкосердечных женщин, которые варили своих детей, чтобы потом есть, и сказали: это мне проповедь о моем грехе. Но они сказали: это мне проповедь о гнусном Сталине, или о каком-нибудь плохом политике, или о каких-то тупых вот тех вот из другой страны, или откуда-то. Но я-то праведен. И Бог недоумевает, что еще нужно сделать, чтобы вы увидели, что из-за греха вашего это происходит. Чтобы вы поняли, что это суть всего. Чтобы вы возненавидели свое мерзкое, лицемерное, фарисейское, религиозное действо по отношению ко мне. Чтобы вы стали на колени своим сердцем и каялись передо мной. И не видели проблемы в ком-то другом или в другом государстве, но видели проблему в себе. И чтобы вы видели: я наказываю вас. Сердце царя в руке Господа, и куда хочет, направляет его. Нет никакой проблемы поменять президента, начальника какого-то. Для Бога нет этой проблемы. Но это наказание для нас. И Писание везде говорит: Бог наказывал израильский народ плохими лидерами. Чтобы народ увидел свое состояние. Чтобы он пришел к Богу. Чтобы он нуждался в Боге. Поэтому удивляться нужно не тому, как это любящий Бог может это делать. Нужно удивляться, как это мы такие современные, интеллигентные, гуманистичные такие, человеколюбивые, воюющие за демократию, где человек наивысшая ценность. Кстати, это мерзость. Бог наивысшая ценность. Всегда, когда человек наивысшая ценность, всегда будут проблемы. Поначалу может быть мило, а потом будут всегда проблемы. Гомосоциализм и всякие права разные, когда детей забирают, это как раз человек на вершине. Вот эти интеллигентные люди, которые, так сказать, вот ценность такая и там правильные отношения, должны увидеть, что они без Бога не справятся. И что их сердце гнило перед Богом. Братья и сестры, мы для этого с вами живем на земле. Не для своей карьеры, не для своей семьи. Не для своего хобби. Это все есть, это все благословение Божье. Слава Богу за это. Но не это наша миссия. Не это то, ради чего мы живем. Мы смотрим на народ, который в подобном состоянии, как здесь. И можем им своим молчанием проповедовать: все будет нормально. Одиннадцатый стих. «Свершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима». Это невероятно было для человеческой логики. Но произошло. «Все это за грехи лжепророков его». Вот почему. «За беззаконие священников его». Вот почему. «Которые среди него проливали кровь праведников». Бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а среди народов говорили: «Их более не будет, лицо Господа рассеет их. Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют, карман свой милуют, но не старцев, комфорт свой милуют, но не старцев, возможность отдохнуть в какой-то крутой стране, но не родителей или своих бабушек и дедушек, или других не родственников. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог бы спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду нам в пустыне, они были эффективны. Они были эффективнее праведных или более достойных людей. Нечестивые оказались плодотворнее и эффективнее, чтобы направлять наш народ. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под сенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Эдома, языческая. Обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься. Дочь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. Это другой народ. И последнее. Молитва. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Это молитва, которую мы можем произносить на Евромайдане. Вспомни, Господи, что над нами совершилось за 100 лет или больше. Презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома наши к иноплеменным. Было такое. Мы сделались сиротами без отца. Было такое. Матери наши, как вдовы. Было такое в нашей истории. Не так давно. Воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Это наша вода, и мы должны платить за нее. Это наши дрова, но мы должны платить за них. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, может быть, они помогут. К ассирийцам, чтобы насытиться хлебом от них. Отцы наши грешили, их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие их. Можно добавить, да и за свои. Рабы господствуют над нами. Вот вам революция 17-го года. И некому избавить от руки их. С опасностью для жизни, от меча в пустыне, достаем хлеб себе. Вспоминаю свою маму, которая ходила весной собирать гнилую картошку, когда умирали от голода. И там отыскивала в этой грязи гнилую картошку. Или сорвала что-то там немножко, и за ней несколько километров гнался с палкой, когда был закон о 3 колосках, когда могли просто убить за это. Она до сих пор рассказывает со слезами, как это было. С опасностью для жизни, от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Разве это не наша история? Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юношей берут к жерновам, чтобы как ослы молотили, перетирали. И дети падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Вот почему мы можем не видеть улыбок на лицах людей в метро или еще где-то. Это наш менталитет, горе и страдание. Вспоминаю свою бабушку, которая закупала спички целыми паками и так далее, пережив голод. Отпечаток горя на лице. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Сколько украинских песен плачевных. Упал венец с головы нашей, славы нет. Горе нам, что мы согрешили. Он описывает все это горе: Господи, мы это пережили, мои бабушки и дедушки, мои прабабушки и дедушки, они пережили это, вот это так выглядело, это вот так было. И потом говорит: горе нам, что мы согрешили, вот в чем проблема. Был ли Сталин у руля? Был бы он, если бы не народ жаждал себе такого. Почему люди до сих пор хотят такого сильного, властолюбивого, который бы пришел бы, он навел бы порядок, всем по башке неправильным дал, хорошим поблагодарил бы. Я ж хороший, он мне по башке не даст. Люди жаждут этого решения, они хотят просто не к Богу идти, они хотят, чтобы кто-то другой решил. Это состояние богохульства, состояние отвержения Бога. Горе нам, что мы согрешили, вот наша молитва, вот наш Майдан. От того-то изнывает сердце наше, от того померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион. Лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол твой в рот и рот, ты надежный, ты вечный. Ты мощный, на тебя будем полагаться, от тебя все зависит. Может ли быть что-то такое, от чего не ты повелел быть? Нет, от тебя все зависит, Господи, будем тебя держаться. Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к тебе, Господи, и мы обратимся. Помоги нам, помоги нашему народу обратиться к тебе. Обнови дни наши, как древле. Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Горе, слезы, осознание причины, молитва покаяния, призыв к народам другим и к этому, чтобы каялись перед Богом. И окончание, в котором Иеремия не видел выхода, не видел перемены. Он надеялся, он говорил: Бог, соверши то, что ты задумал. Ты знаешь, что ты делаешь. Моя цель, моя опора, моя часть – это ты. Куда ты меня поведешь? Если я буду в грязи там сидеть, я буду сидеть с тобой, и ты утешишь меня. Если меня поведут пленником в Египет, когда я не хочу, я пойду туда и буду там пророчествовать, и там меня будут в колоды садить и так далее, мое счастье в тебе, Господи. Я не проживу такую жизнь, которую бы я мог, я хочу, я живу перед тобою, я живу в отношениях с тобой. Уехав в другую страну, может быть, я бы имел какое-то благополучие, но нет, я буду страдать со своим народом. Если он не обратится, я испытаю многие горести от своего народа. И, может быть, дети мои испытают. Потому что Бог правит, и потому что Бог хочет покаяния сердец. Братья и сестры, я хочу предложить нам сейчас провести время в молитве. Мы прочитали целую книгу, которая, как мне кажется, должна быть основой в нашем сердце. Прежде всего, это нужно переживать. И уже на этом основании вы можете принимать решение. Кто-то уйдет в пустыню и будет больше молиться, кто-то пойдет и свое гражданское право реализовывать праведным способом, может, каким-то другим образом, не только в молитве. Но основой нашего сердца должна быть стена плача. Мы должны видеть реальность страны, в которой мы живем, народа, в котором мы живем. Мы не должны жить в иллюзиях, и мы не должны искать опоры в иллюзиях. Мы должны с открытыми глазами смотреть. Люди, не знающие Бога, ищут опоры в политике, в решениях, во всем этом. Поэтому они горят этим. Как только ставит кто-то препятствие, они готовы ругать, кричать, хулить на всех этих людей. Мы должны понимать вещи по-другому. Господи, очень печальный момент для наших душ. Но мы находим утешение в Тебе. Потому что Ты такой Бог. Ты не просто даешь испытать чувство печали, но Ты даешь выход. Ты показываешь опору, надежду, защиту, безопасность для нашей души. Господи, Ты видишь, многие из нас плачут не только слезами, но и душами своими о состоянии нашего народа, о беззакониях, которые есть. Слово Твое дает нам такой сверхъестественный ответ, откровение, то, что мы сами не можем понять, показывает нам невидимую часть истории. И мы можем просмотреть историю своей страны даже. Через призму этого откровения и понять, что анализировать, насколько же было покаяние народа, насколько же народ искал Тебя. И мы, Господи, понимаем, что Слово Твое ясно учит, что Страдание – это не просто то, что люди учреждают, то, что сатана хочет. Оно рождается в сердце сатаны, не в твоем сердце, Господи. И зло там рождается, но ты допускаешь этому злу случиться, чтобы образумить сердца, чтобы открыть суть вещей. Поэтому мы можем поблагодарить Тебя, Господи, за невообразимые страдания, которые мы переживали, может быть, или точно переживал наш народ. Страдания, которые не вмещаются в наше сознание, нашей души не хватает, чтобы пережить вообще эту трагедию, трагедии, которые были. И мы не можем все объяснить, и мы все равно в недоумении, мы все равно стоим перед этой стеной какого-то ужаса и какого-то ощущения несправедливости или какого-то нелогичного течения обстоятельств. И ты не даешь нам ответ на все наши вопросы, но ты даешь нам ответ на самый главный вопрос, что почему? Что ты ведешь народ, что ты настолько любишь, что ты готов даже свою славу поставить под удар, самого себя поставить под удар. Это не просто слова, это не просто разрушенные церковные здания. Это ты сына своего в этот мир послал, и он страдал. Господи, ты сам себя отдал на такое унижение, на несправедливость самую страшную, которая когда-либо была и будет. И сам себя поставил под гнев, который по справедливости на нас. Поэтому у нас нет оснований подозревать тебя в недостаточной милости и доброте к нам, Господи. Мы знаем, что из милости и любви ты говоришь сердцами. Господи, мы понимаем, что нам есть причина горевать и плакать о состоянии нашего народа. Так мало людей, которые по-настоящему ищут Тебя, так мало людей, которые ценят Тебя по-настоящему, знают Тебя по-настоящему и живут так, как Ты учишь. Так мало людей понимают вообще волю Твою в нашей стране. И так часто, когда страдания, они не ищут Тебя, Господи. Мы не лучше их, милость Твоя просто пролилась на нас, и мы познали Евангелие, поэтому нам не над чем, не из-за чего надмиваться. Нам наше сердце, мы любим наш народ, Господи, это Твое создание. Ты сотворял их в утробах их матерей, Ты вкладывал туда душу и дух, Господи. Ты умирал за их грехи, и поэтому Ты их очень ценишь, Боже. Мы любим и ценим Твоих людей, которые живут рядом с нами. Помоги нам проповедовать им Евангелие. Помоги нам постоянно жить на Майдане Благовестия, на Майдане, когда мы будем говорить с людьми, когда мы будем говорить о причинах проблем и страданий не только государства, не только отдельной семьи, но и отдельного человека. Дай нам смелости, дай нам ясно понимать, это то, ради чего мы живем. Дай нам не обманываться, мы не можем это заменить просто своей гражданской позицией. Наша главная миссия, мы пророки от Тебя на земле, мы как пророки Иеремия, каждый в своем месте, где мы живем, мы не можем перестать быть пророками и иеремиями и просто пойти и правильно проголосовать. Это слишком мало. Ты призвал нас, Ты открыл нам, Ты повелел нам, Ты дал нам миссию проповедовать истину людям, чтобы они мирились с Тобой. Это главная миссия, от которой все зависит. Помоги нам, Господь, быть такими. Мы не такие. Мы не соответствуем. Мы слабы. Это миссия сверх наших сил, поэтому молимся Тебе, благослови, соверши чудеса, чтобы мы могли больше сиять Твоей славой. И, Господи, я молюсь Тебя, дай, пожалуйста, мудрости каждому из нас, дай мудрости нашей церкви, тем, кто вот онлайн сейчас с нами, дай нам мудрости, как нам реагировать очень практично на эту ситуацию политическую в нашей стране. Господи, очень прошу Тебя, дай нам смирение и кротости. Дай нам способности принимать людей, которые по-другому видят вещи, которые, может быть, не доросли до нашей позиции, может быть, мы не доросли до их позиции, но дай нам с кротостью наставлять даже противников. Пожалуйста, Господь, не дай нам быть озлобленными, нападающими, гневливыми судьями. Дай нам быть пророками для нашего народа. Дай проповедовать истину. И еще раз, Господи, спасибо Тебе большое, что Ты не оставляешь нас. Благодарю, что Ты не дал покоя моему сердцу. Благодарю, что Слово Твое живо и действенно. Благодарю, Господь, что Ты работал в наших сердцах. Сейчас, когда мы просто читали Слово Твое. И славлю Тебя, что Слово Твое достаточно для любой ситуации. И славлю Тебя, что не оставляешь нас слепыми, но даешь нам действительно видеть сущность вещей через откровение, которое у нас есть. Поклоняемся Тебе, Господи. Выслушивай наши сердца, мы будем дальше петь Тебе. Аминь.